слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привіт, гэта канал «Свобода Прэміум». Для вас у празе працуе Дмітрий Гурневіч. А сёння на сувязі са мною депутат Европейска парламенту, немецкі депутат ад партыі «Зелёны» Сергей Лагадзінскі. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер из Брюсселя.
Сергей, смотрите, на белорусской границе, на польско-белорусской границе, или скорее белорусско-польской, уже несколько дней находится несколько тысяч человек. Они требуют пропустить их, ну, в первую очередь, в Германию. Не хотят оставаться в Польше. И многие приводят пример Венгрии, когда был кризис в 2015 году мигрантский, когда она пропускала людей через свою территорию, садила в поезда или в автобусы, отправляла в Германию. На ваш взгляд, можно ли сегодня так сделать с этими людьми, которые требуют, чтобы их пропустили, потому что они считают, что они беженцы, и что им угрожает опасность или просто бедность в их стране?
Можно сделать многое. Вопрос в политической воле, в политическом благоразумии всех сторон. В данном случае Польша принимает решение, как все-таки суверенное государство, по эмиграционной политике. Не забывайте, что это все еще остается в компетенции национальных государств. Естественно, Польша могла бы сделать и так, сделать вот такой канал. Но не забывайте, что правительство в Германии все еще правительство Меркель, христианских демократов. Я думаю, что и социал-демократы тоже не приветствовали бы это решение. Ну, моя партия «Зеленая», может быть, была бы более открыта в этой плоскости. Но мне кажется, что политически благоразумно с точки зрения польского правительства это бы не было. Плюс к этому не забывайте, что граница между Польшей и Германией открыта, то есть она открыта в обе стороны. И, в принципе, в данном случае и эти беженцы тоже бы могли спокойно перейти границу и в обратном направлении. То есть, ну, можно, конечно, говорить о таких решениях, но мое решение было бы несколько иным.
Ну, раз уже начали говорить, какое было бы ваше решение?
Решение было бы сделать то, о чем так долго говорили зеленые. Это нормальная, систематичная политика по миграции, всеевропейская, которая бы предусматривала центры принятия на границах Европы, но со стороны европейской, то есть на европейской территории. В этих центрах бы принимали беженцев, в этих центрах бы оказывали им первую необходимую помощь, делали бы первый анализ их ситуации, и в случае, если ситуация, ну вот, совсем на 100%, да, не светит им ничего в Европейском Союзе, то уже на этом этапе бы их разворачивали там домой, или в данном случае не развернешь, потому что Лукашенко закрыл границу со своей стороны, ну, значит, сажали на самолеты. Но в большинстве случаев все-таки передавали бы на дальнейший действительно анализ ситуации по контингентам в разные страны Европы. Это решение блокировалось в том числе и Польшей очень долго, поскольку она считала, что это до нее не дойдет очередь, вот как до Италии и до Греции быть вот первыми воротами в Европейский Союз. А это именно решение, которое бы привело нас к солидарному решению по отношению к странам, которые находятся на границе Европейского Союза, потому что сейчас по Даблин второму, да, соглашению, в принципе, все беженцы, которые попадали бы в Германию, пройдя по территории Польши, их бы разворачивали назад в Польшу. Они должны обрабатываться, их, так сказать, запросы должны обрабатываться той страной, на которую первым ступила нога беженца.
Сергей, вот и Лукашенко, и Кремль вчера, министр Лавров российский, говорил про то, что, в принципе, это Германия приглашала этих людей несколько лет назад устами Ангелы Меркель, Willkommen Politik, да, как ее называют в постсоветских странах, и, может, в самой Германии. Так если она их приглашала, наверное, как бы логично, что она их примет, или все-таки это какая-то, не знаю, пропаганда и неправильное понятие того, о чем говорила Ангела Меркель?
Ну, это бред собачий, который я даже не собираюсь повторять и распространять вот по вашим каналам теперь уже. Это не надо... Вот. Ну, это просто идет попытка издевательства. Да, попытка... Да, попытка издевательства, кривляния. Вот недавно, вчера я слышал там «Подождю» интервью какого-то там депутата белорусского парламента, который, ну, практически, я вот как член партии «Зеленых», они берут просто вот «Зеленые принципы», да, и вот так вот ядовито читают их нам. Давайте не будем воспринимать всерьез представителей официальной власти, которые мучают своих собственных граждан, которые практически истребила свободу, не практически, а вообще истребила всю свободу и некоторых людей, и своих собственных граждан, и посадила их всех в тюрьмы. Вот не надо с этого адреса нам никаких гуманитарных посылов. У нас достаточно своих гуманитарных посылов. Мы прекрасно понимаем, что имела Меркель. И мы считаем, что, может быть, надо было побольше, чем Меркель, так сказать, более открытую политику проводить в определенных ситуациях. Но запрос, то, что, о чем говорила Меркель, это был не запрос на то, чтобы Лукашенко организовывал самолеты, с помощью, видимо, Кремля, я так понимаю, вот тут мое оценочное мнение, и завозил всех людей. Вот вдруг оказалось, что у нас много, просто туристический штурм какой-то, да, столько туристов, которые вот хотят посетить святыни в Минске и в Белоруссии, и вот между делом забраться еще и в Европейский Союз. Но не надо нам мозги пудрить. Никто, естественно, на эти отзывы и на вот это кривляние политическое здесь не реагирует. Поэтому, ну, можно для внутреннего потребления это говорить, но и здесь, естественно, никто всерьез это не воспринимает.
Миграционный кризис продолжается уже несколько месяцев, и даже в Беларуси, и в том числе и государственные, и негосударственные эксперты про государство обращают внимание на то, что Евросоюз в два раза больше, чем даже так называемое союзное государство. Почему до сих пор нельзя было урегулировать этот вопрос каким-то способом?
Вопрос чего? Вопрос миграционный?
Да, все-таки есть сотни людей. Это же не десятки тысяч даже, не то, что было 5 лет назад или несколько лет назад с южного направления.
Не, ну тут я понимаю, понимаю логику политическую польского правительства и правительства балтийских стран. В данном случае, они, в общем-то, довольно логично говорят, если мы сейчас откроем ворота этим людям, то Лукашенко будет дальше летать, эти дальше самолеты будут летать и возить нам, и перевезут нам, так сказать, еще больше желающих, потому что желающих достаточно. Да, действительно, гуманитарная ситуация очень плачевная, тем более в Сирии, сейчас пошла уже сирийская эмиграция, а не Ирак, потому что Ирак сказал, что они больше не будут выпускать людей. Пошла Сирия. А почему идет Сирия? Потому что в Идлибе все разбомблено российскими истребителями, потому что там идет война на уничтожение, и турецкие частично, если мы говорим о курдах. Поэтому я понимаю поляков, я очень критически отношусь к их правительству настоящему, да, который сейчас в власти, по поводу их курса вот, против правового государства внутреннего, да, независимости судов и так далее и тому подобное. И в данной ситуации я тоже их критикую. Я бы хотел больше прозрачности на границе. Я бы хотел, чтобы допускали международные организации, чтобы была организована какая-то помощь. Но давайте не будем, опять же, слишком наивными. Когда я читаю интервью с неправительственными организациями белорусскими, они говорят о катастрофе на белорусской стороне, а не на польской стороне. Вот там нужна тоже прозрачность, там нужен тоже допуск международных организаций и журналистов. Поэтому ситуация сложная, да, и да, надо было, вот я считаю, тоже критически, я сегодня только вот по немецкому радио это говорил, в принципе, было бы достаточно времени для того, чтобы организовать, например, такие центры приемов на польской территории. В этом плане, да, упущения есть. Но не надо, так сказать, махать этим со стороны белорусской, потому что здесь совсем другая история, совсем другая музыка. Здесь идет, и надо об этом открыто говорить при всей критике антигуманитарных каких-то там поползновений со стороны Варшавы. Здесь же понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот так называемый правитель в Минске при поддержке правителей в Москве, ну, решил использовать Евросоюз и, ну, как это сказать, это ransom, да, то есть это просто такое дешевое давление на Европейский Союз с одной единственной целью, чтобы наконец-то увидели, чтобы кто-то наконец-то посмотрел на Лукашенко, чтобы кто-то наконец-то заговорил с Лукашенко.
Вот, поэтому следующий вопрос такой. Вчера как раз Ангела Меркель звонила Владимиру Путину, он сказал, что он не будет проговорить про этот кризис с ней, Путин назвонит Лукашенко, хотя она звонила Лукашенко еще в августе, он не поднимал. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот скоро ваша партия будет в правительстве немецком, надо будет звонить новому канцлеру или, в принципе, министрам другим в Минске, договариваться, как-то решать вопрос, потому что, в принципе, пропаганда вся белорусская, она и сводится к тому, чтобы вы позвоните нам, мы все решим, только нам позвоните, нас попросите.
Даже если позвонят, санкции никто не снимет. Понимаете, то, что вот шантажом невозможно ничего добиться, это же понятно и ежу. Говорят о ситуации в Турции, превратно понимая ситуацию в Турции. Кстати говоря, очень многие в Европе тоже превратно понимают ситуацию в Турции. Я занимаюсь турецко-европейскими связями, в парламенте отвечаю за них. Деньги, которые платят якобы турецкому правительству, идут в агентство ООН и в УНИСЕФ, которые распределяют эти деньги сами потом между беженцами. Например, платят для того, чтобы семьям, для того, чтобы их дети ходили в школу, в турецкие школы и так далее. Хорошо, я так понимаю, есть желание у господина Лукашенко вот всех этих иммигрантов оставить у себя на территории. Мы будем давать деньги ООН, агентством, и они будут эти деньги переправлять, так сказать, этим беженцам на территории Белоруссии. Вот об этом идет речь, как бы, или о чем?
Такое предложение было Лаврова, чтобы давать деньги как Турции, Беларуси.
Давать деньги как Турции, но они не понимают, что деньги не идут Турции, деньги не идут Беларуси, не будут идти Беларуси. Это деньги будут идти в ООН, а просто в Беларуси будут находиться эти люди. Я не знаю, это был план у Лукашенко, как бы привести просто как можно больше беженцев, просто, ну, чтобы они жили в Белоруссии на деньги Европейского Союза. Если это план, то он должен его объяснить своим
гражданам. Проблема
в том,
что этих людей даже не выпускают с этого лагеря, силовики белорусские. Они стоят и не пропускают их.
Понятно. Поэтому я не понимаю, зачем это? Единственная цель тогда может быть, в лучшем случае, это просто, чтобы кто-то наконец-то с ним поговорил. Да? Вот это единственная цель, которую я понимаю. Белоруссия не кандидат в членство Европейского Союза, в отличие от Турции. У нас совсем другие отношения с Беларусью. У нас по поводу Турции очень много больших вопросов, которые я постоянно озвучиваю. Но все равно при всей критике, которая у нас есть, при всей действительно кризисной антидемократической ситуации, которую господин Эрдоган делает, в Турции есть очень сильная оппозиционная партия в парламенте. У Беларуси есть сильные оппозиционные партии в парламенте. В Турции гражданское сообщество, которое все-таки при всех, да, естественно, мы критикуем по ситуации с Кавалой и ситуацию с Демирташем, тот же курдский вопрос очень серьезно стоит, крайне стоит. Но есть огромное количество гражданского общества, которое свободно развивается. В Беларуси в последние месяцы есть такое гражданское сообщество? Вот когда дойдем до этой стадии, хотя бы уж до турецкой стадии гражданского сообщества, тогда мы можем говорить о каких-то там вот таких вот гешефтах, да, таких вот каких-то делишках. Пока мы не дошли. Давайте посмотрим.
Последний вопрос еще к вам. Скоро выпадет снег в Беларуси уже. Да и там сейчас уже так холодно возле границы, в этом лагере. И как бы там ни было, оценивать мотивацию этих людей, она правильно, неправильно, что они приехали, как бы инструментализированные к Лукашенко. Но, тем не менее, они там есть, там есть дети, они там мучаются. Как решить этот вопрос, на ваш взгляд, прямо теперь, в данный момент?
Ну, я считаю, что, во-первых, должен быть обеспечен доступ гуманитарных организаций. То, что я сказал в начале. Причем с обеих сторон. Я считаю, что и поляки должны допустить и не прикрываться, так сказать, своим там чрезвычайным положением, которое они ввели. И белорусская сторона должна пропустить. Опять же, кто сидит у костров на полянах, в лесах? Они сидят не на территории Польши. Они сидят и охраняются белорусскими там, я не знаю, кем, таможниками, я не знаю, кто там, приграничными
какие-то военизированные
отрядами.
Армия.
Это надо сделать. И да, если действительно ситуация критическая будет, то я считаю, что и мы, как Европейский Союз, должны настаивать на том, чтобы Польша контролированно пускала людей на свою территорию и, как я сказал, обрабатывал их заявки вот по тому методу, о котором я говорил. Потому что, естественно, ну, смотреть, как люди, дети там тоже есть, в принципе, погибают там и на холоде, это не европейский путь, не европейское решение. Но параллельно с этим со следующей недели будут вводиться санкции против Белоруссии. И я считаю, что их там 30 каких-то 30 индивидуов нашли, против которых будут вводиться санкции. Я думаю, что здесь надо секторально подходить к ситуации, а не индивидуально. И параллельно с этим европейское сообщество будет смотреть на санкции против аэроперевозчиков, которые во всем этом участвуют, включая Аэрофлот, включая турецкие авиалинии и так далее и тому подобное. То есть здесь проблема комплексная, значит, и решение должно быть комплексное.
И самый маленький последний вопрос. Вот я знаю, что в Евросоюзе все-таки есть противники введения этих санкций, потому что, ну, и Польша сама говорила про то, что они предлагали уже несколько недель назад, но Еврокомиссия сказала, что они все согласны. Кто в Евросоюзе против введения санкций, ну, фактически является таким, не знаю, лоббистом или Лукашенко, или какой-то бизнес кругов его?
Я не знаю, честно говоря, так сказать, я не могу сейчас сказать, кто на данном этапе, там есть разные страны, не хочу просто как бы там показывать ни на кого пальцами. Просто мне кажется, что вот этим вот поведением, да, этими решениями руководство так называемой Белоруссии приведет нас к общему знаменателю, потому что он играет с огнем. Одно дело, мы говорили, и там были не все согласны, о внутренней ситуации в Беларуси, там, подавление демократии, а другое дело, очень больной вопрос для всех стран в Европейском Союзе, это миграция. Вот здесь я думаю, что уже все эти разнообразия мнений может очень быстро закончиться. По поводам, даже с которыми я не согласен, может быть, да, но это больная точка всех европейских стран. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе стратегия Лукашенко была выбрана неправильно.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим гостям, что сегодня моим гостем был депутат Европарламента от немецкой партии «Зеленый» Сергей Лагодинский. Мы говорили про миграционный кризис в Беларуси. Дякую за то, что вы были разом с нами, что глядели «Свобода премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 15 лістапада міжнародны пэн-клуб адзначае 33-ці штогадовы дзень пісьменнікаў у зняволенні – міжнародную дату ў падтрымку пісьменнікаў і журналістаў, якія зазнаюць пераследу выніку ажыццяўлення свайго права на свабоду выказвання. У гэты дзень «Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр» абвесцяць лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. сярод прэтэндэнтаў Андрэй Александраў, Александр Васілевіч, Максім Знак, Вольга Калацкая, Святлана Купрэева, Андрэй Скурко, Павел Севярынец, Мікола Папека. З іх творамі вы можаце пазнаёміцца на сайце Радыё Свабода.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю на Свабодзе прэміум, тут Ганна Соус, і сёння мая суразмоўца была следчая, распрацоўніца рэформы МУС у народным антыкрызісным кіраўніцтве, праграмістка з Каліфорніі Святлана Хілько. Добры дзень, Святлана.
Добры дзень, Ганна. Дзякую, што запытала.
Ну і я б прапанавала сёння гаварыць не пра рэформу Міністэрства ўнутраных справаў, органаў ўнутраных справаў. Рэалізацыя гэтай рэформы не выглядае пакуль блізкай перспектывай, а пра тое, што цяпер адбываецца з грамадствам. Вот доўга няма перамогаў. У навінах штодня прысуды, арышты, ад'езды з краіны, шпіталізацыі, смерці. Вот на фоне уздыму лета восені 2020 года гэта такая чорная пляма проста. І, ну, нягледзячы на разуменне, што гэта не можа працягвацца бясконца, все так гавораць. Пры гэтым няма акрэсленых тэрмінаў, калі гэта скончыцца. І гэта можа працягвацца адносна доўга і забіраць кожны дзень жыцці, свабоду і перспектывы ў людзей. Якое ваша бачанне цяпер сітуацыі? На што ёсць надзея? Што спрацуе ў такой складанай сітуацыі?
Вы знаете, для меня эта ситуация тоже достаточно сложная. Я вот совсем на днях разговаривала с одним знакомым журналистом, и мы говорили о том, что да, у всех у нас депрессия, все сейчас находятся в каком-то подавленном состоянии, у всех у нас признаки посттравматического синдрома. И вот мы обсуждали, что даже здесь, находясь в США, вот эти симптомы, которые вот какая-то действительно страх за будущее, какие-то плохой сон, проблемы концентрации внимания, неспособности вот действовать именно так, как, может быть, ты бы хотел и как ты мог раньше, да, еще там полгода или какое-то количество месяцев назад, они абсолютно точно присутствуют и у меня. То есть на сегодняшний день, мне кажется, одной из важных задач все-таки нам всем понять, что человек — это высшая ценность. И так бы мне хотелось, чтобы было в Новой Беларуси, и стараться заботиться о себе. Давайте не будем друг друга упрекать, если кому-то нужно поехать в отпуск. Давайте будем, наоборот, поддерживать, если людям нужна психологическая помощь, если им на сегодняшний день они просто не в состоянии, не в ресурсе какие-то коллективные действия производить, да, давайте дадим людям все-таки возможность заботиться о себе в том числе и будем этим помогать. Но, опять же, что меня, например, что мне не дает полностью опустить руки и сказать, вот, все пропало и ничего не будет. Я понимаю, что несмотря на то, что Лукашенко не ушел из власти сегодня, наш демократический процесс, он продолжается независимо от него. И я вижу, что мы проходим все новые и новые этапы. То есть если мы начали вот такое революционное настроение, когда все объединились и все вот единым фронтом с улыбками шли и верили во что-то светлое, да, то сейчас у нас, наверное, следующий этап, когда мы понимаем, что наше общество не единое целое, что у нас разные взгляды на какие-то вопросы, да, вот опять же вы приводили пример, там и гендерные, и прививки, и еще какие-то, очень много вопросов, по которым наши мнения не совпадают, и они, скорее всего, никогда не совпадут полностью, то есть живя в США, в стране, где все-таки свобода мнений, она вот прям, наверное, яркими красками здесь окрашена. Я вижу, что да, мы все разные, да, у нас очень разные взгляды на социальные вопросы и на то, как нужно строить общество, но это не мешает нам двигаться вперед. То есть это разнообразие, наоборот, нужно научиться использовать. Сегодня я вижу, что вместо использования этой нашей разности и непохожести мы пытаемся как бы вот, если у нас единый фронт, вот мы должны единым фронтом и единым мнением выступать. Ну, нет, на самом деле так не работает и так не получится никогда. Поэтому, наверное, следующий наш этап, такое взросление как нации, будет состоять в том, что мы примем людей с разными мнениями, мы поймем, что да, вот у нас есть и такие части общества. Мы разберемся прежде всего в себе, поймем, кто мы есть на сегодняшний день, потому что мы этого не знаем. У нас какая-то есть картинка и представление, что вот мы такие или такие, как общество в целом. На самом деле нет, в этом еще разбираться и разбираться. Мы поймем, кто мы, где мы есть сейчас, откуда мы пришли, на каком этапе мы находимся, и из этого, я надеюсь, мы выйдем в то, что мы начнем формировать картинку будущего. То есть первый шаг, который нам нужно сделать, это признать текущее состояние, где мы есть, и отсюда уже начать думать, а как же, а что же нужно исправлять, все ли нас устраивает, какими мы хотели бы быть через год, через 5 лет, через 10, где бы мы хотели, чтобы жили наши дети в нашем возрасте. Да, вот моему сыну сейчас 12 лет, как он себя будет чувствовать, когда ему будет там 37, ближе к 40, то есть в каком обществе я бы хотела, чтобы он жил. И мне кажется, это достаточно позитивная повестка, да, она может быть долгосрочная, да, она может быть не несет там сиюминутного какого-то удовольствия, но удовольствие можно находить и в повседневных делах, работая над собой, делая то, что нельзя купить ни за какие деньги, заботясь о других, выращивая вот себя самого и делая себя лучшей версией, чем ты был вчера.
Ну, да. Светлана, могли б привести приклад? Ну, вот такой великой чеканой перемоги нема. Какие перемоги ратуют? Малые, дробные, такие индивидуальные, эти групповые, невеликие групповые?
Наверное, над собой, опять же, когда ты переборол себя, например, и считаешь, что не нужно носить маску, да, ты вдруг преодолел свое это стеснение или страх, или желание быть таким, как все, все-таки надел ее и вышел в город в маске. Когда ты, может быть, по-другому немножко посмотрел на людей с непохожими взглядами, да, на тех же мигрантов. Мы обвиняем Лукашенко в миграционном кризисе, но а что будет, если эти все мигранты останутся в Беларуси? Какие тогда наши действия? Мы будем их принимать, или мы будем с ними воевать, или мы будем как-то жить вместе и стараться понять другую культуру? Я понимаю, что это, может быть, звучит сейчас как что-то из области фантастики, да, для Беларуси, но это та реальность, которую я вижу происходит в Венгрии, в Польше, когда людей впоследствии пытаются разделить достаточно авторитарные правители на вот настоящих венгров и ненастоящих, настоящих поляков и ненастоящих. И это очень работает хорошо на авторитаризм. В США здесь это тоже работает. Тут тоже делят на тех, кто вот make America great again, да, тех, кто настоящие американцы и настоящие патриоты. Вот люди штурмовали Капитолий, им бывший президент проигравший говорил, что они настоящие патриоты, и благодарил их. А вот кто-то, видимо, не настоящий. То есть вот это вот деление... Да, мы все разные, но мы должны учиться быть вместе, и нас должно что-то больше объединять, чем разъединять. И вот эти маленькие победы, они важны.
Вы активная удельница дискуссии в Фейсбуку, шмат сами пишете, и вельми корректно, и вельми так...
Ну, не за все.
Не за все, але принамсі імкнецеся, і якраз вот вы імкнецеся до того, каб розныя пункты гледжання выказвалі, і імкнецеся до того, каб пераканаць у сваёй пазіцыі. Вот, ну, калі вы так можаце аналізаваць, што адбываецца ў Фейсбуку, то спрэчак паміж я бацькамі там і людзямі, якіх ужо з пераменаў, ну, практычна нема. Mm-hmm. Людзі адзін аднаго забанілі, і кожны жыве ў камфортным для сябе свеце. Так? Гэтых спрэчак нема, тут дыскусій нема. Ёсць дыскусіі, ну, якіх вы удзельнічаеце, якія мы бачым, журналісты, на самыя розныя тэмы. І самая вялікая тэма цяпер – это вот вакцынацыя. Так? Угу. Выявілася, што шмат беларусаў з'являюцца ковід-дысідэнтамі, ці часовымі, ці перакананымі, мы не ведаем. Так? Антиваксерами, как их можно называть. И я ведаю, что вы вельми шмат надаете уваги тому, как переконать людей, как люди зробили доступную в Беларуси вакцину. Есть у вас уявление, откуль гэтае ковід-дысідэнцтва ў беларусаў у такім масавым маштабе, бо 20% прышэпленых гаворыць, ну, самога за сябе гэтая лічба. Які сярэдні ковід-дысідэнт ці антиваксер? Ну, гэта не Лукашэнка, якога, вот, калі мы размаўляем, паказвалі, як ён там маску не хацеў у шпіталі назіваць, яму там міністр фактычна лес не прымусіў. Але это крыху іншы тып чалавека.
Да, вот сравніваць, опять же, здесь... если ты антипрививочник, значит, ты я батька, или как здесь у нас в Америке иногда говорят, что сейчас это эпидемия красных, у нас называют красные штаты, это республиканские штаты, синие штаты, это штаты, которые больше за демократическую повестку. Ну и вот такое разделение, оно тоже здесь начинается, и мне оно довольно сильно не нравится. То есть вот эти вот разделения, что вот эти штаты с такой политической позицией, они болеют больше, чем штаты с другой политической позицией. Ну, наверное, по цифрам это можно сказать, что такие факты есть. Но, опять же, это очень сложная такая политическая, что ли... Это игра политиков, которые, к сожалению, не все думают о жизнях людей и не все заинтересованы в настоящих там преобразованиях или настоящем каком-то прогрессе. Они все-таки думают о том, как им переизбраться, они думают о том, как сохранить электорат. И в этом плане мне сейчас импонирует позиция демократических сил, Тихановская, Латушка, всех, кто с ними объединяется, в том плане, что они понимают наверняка, что они идут немножко даже против своего электората. Да? То есть если мы сегодня скажем, что вот у нас есть какая-то часть, кто за демократические перемены, вот у нас есть часть, которая там определилась, они точно за Лукашенко, и у нас есть люди колеблющиеся, то сегодня с точки зрения политика Лукашенко делает все правильнее, чем делают демократические силы. Потому что он провел эксперимент. Он на 2 дня, конечно же, это было сделано с его ведома, он на 2 дня сказал, давайте вводить там жесткий масочный режим, какие-то меры. Вот. И там несколько дней этот эксперимент длился, он получил обратную связь от населения. Население возмутилось, сказало, что мы не примем такое, там, да, тут какие-то ограничения и репрессии и так далее. Конечно, немножко в контексте Беларуси очень это странно звучит, что вот такие репрессии мы не принимаем, а другие репрессии мы принимаем и позволяем. Но он сделал свои выводы, и он как бы красивую картинку, совещание, чиновники, которых он ругает, что они обидели народ. И поверьте, даже те люди, которые вот за демократические перемены или которые голосовали за Тихановскую в прошлом году, некоторые из них, им очень близко то, что он говорит, и он в них попадает. И тоже все его крики в больнице, когда он там срывает с себя маску и говорит, а как мне ее надеть, и вообще это все неудобно, и вообще какой-то детский сад, и вот это вот, чтобы со мной больше в больнице не было, и того не было. Я лично могу представить нескольких своих друзей, знакомых, родственников из Беларуси, которые, они, может быть, активно там не участвовали в протестах, но я знаю, что они за нашу повестку и были за нашу повестку, но я в то же время понимаю, что то, что сегодня сделал Лукашенко в Беларуси, срывая эту маску, им ближе по поведению, чем то, что говорят демократические силы, вот носите маски или делайте прививки. То есть с этой точки зрения, почему мне импонирует штаб? Потому что они все-таки идут на риск, что они потеряют какое-то количество электората, но, возможно, спасут жизни, и для них эти ценности стоят выше, чем набор политических там баллов или голосов. И это хорошо, потому что я, в принципе, сама тоже высказываю свое мнение не с целью, там, я понимаю, что от меня могут отвернуться люди, но я считаю важным сказать то, что я думаю, и то, во что я верю. Важнее, чем поддержка там, или количество моих там, лайков или людей, которые меня поддерживают в Фейсбуке. Вот, поэтому они все делают правильно и хорошо, но нужно понимать, что да, сегодня ситуация такая, что общество делится, и демократическое общество делится. И, кстати, когда нам говорили, что ой, вот не нужно сейчас будоражить, не нужно поднимать там гендерный вопрос, не нужно поднимать еще какие-то вопросы, потому что это разделит демократические силы. Ну вот разделила демократические силы повестка о прививках в том числе, но тем не менее мы ее поднимаем, тем не менее мы говорим об этих вопросах, потому что мы считаем, что все-таки вот эти человеческие принципы, они важнее, чем ну, вот, сохранить единство.
Я не знайшла ў Беларусі адэкватных сацыялагічных даследаванняў наконт стаўлення людзей да вакцынацыі. Ёсць расійскія даследаванні за весь перыяд, калі працягваецца пандемія, яны гавораць пра тое, што ў Расіі ад 50 до 55% людзей катэгарычныя праціўнікі вакцынацыі. А беларускія лічбы можа быць недзе блізка, паколькі ў расійскім інфармацыйным полі многія беларусы жывуць. А як вот гэты феномен, ну это не толькі ў Расіі адбываецца, ў Арменіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ў Грузіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ва Украіне, а постсавецкія краіны. Чаму так атрымліваецца? Что вот эта частка света, я не беру Африку, беднейшие страны, там иншая ситуация, и иншие, где там вот некоторые страны Европы, там 85% провакцинованных, так у США так само достаточно великие лишь вакцинованных людей. Люди-то однольковые, так, на самом речь. Ничего не отрозниваются, шараховый американец, шараховый белорус, так?
Абсолютно.
А чему такие лишь бы на постсоветской просторе? Чему вот это ковид-диссидентство такое, ну, такое замацованное?
Может быть, это какой-то способ, что ли, проявить свое несогласие. Это тоже способ выражения протеста. Это способ выражения недоверия, что мы не верим власти. Это способ тоже сказать, что мы вашим экспертам не доверяем. Это то, во что загнана наша наука сегодня, когда у нас нет специалистов, которые вот мнение которых было бы авторитетное. И мы бы, вот, посмотрев на него, сказали, да, вот этот человек, он специалист в области химии, этот человек специалист в области медицины, этот человек специалист в области юриспруденции. Мы можем им доверять потому, потому и потому. У нас есть какой-то набор критериев, почему мы доверяем этим людям. Или вообще набор критериев, как мы принимаем решение о том, что является правдой, что является ложью. Смотрим мы на научные исследования, смотрим мы там на поведение своих соседей, потому что многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице, и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Может быть, нужно показывать и делать истории о людях, у кого... вот я видела на зеркале на Тутбай была история об умерших, когда в одной семье там несколько человек, там и бабушка, и дедушка, и еще кто-то. Плюс как-то вот эти цифры показывать людям по-другому, статистику приводить. Потому что когда пишут вот люди, которые против ношения масок, ну, это всего лишь на 1.5% там снижает возможность заразиться или там умереть от коронавируса. Ну, сейчас уже пишут от 1.5 до 5%. Но даже если мы возьмем 1.5% и 10 миллионов белорусов оденут маски и будут соблюдать режим, то мы спасем там, ну, как минимум 150-200 жизней. То есть 150-200 жизней – это для вас не ценность. Для меня один человек ценность. Я помню, когда начиналась пандемия, у нас тоже были разговоры, и даже в семье были разговоры, вообще носить маску, не носить. Вот ты вышел на улицу, и как-то странно, в магазин пошел, нужно маску надевать. И я тогда для себя приняла решение, что ущерб от маски для меня он никакой. Да? То есть я вот до сих пор в спортзал хожу в маске, и никакого ущерба для моего здоровья или для моего самочувствия в этом нет. Но даже если я спасу жизнь одного человека, надев маску, чьей-то бабушки или чего-то дедушки, или папы, мамы, или ребенка, или беременной женщины, я одену эту маску ради одного даже человека.
Які спосаб вы, як мяркуеце, найбольш слушны ў размовах з людзьмі? Вось я бачу, што вы ў дыскусіях, ну, журналісты робяць інтэрв'ю з рознымі экспертамі, якія професійна, экспертна расказваюць о том, што такое вакцынацыя, чаму яна бяспечная, чаму тое, што здарыцца, калі вы захварэеце, значна цяжэй, чым любыя пабочныя эфекты пасля вакцынацыі. Якім спосабам можна гаварыць з людзьмі, тады, калі, ну, вот улада гэтага практычна не робіць, і всё робіць наадварот.
Всеми доступными, как прививаться всеми доступными вакцинами, как принимать все доступные нам меры предосторожности, кто может изолироваться, изолируется, кто может носить маску, носит. То есть все доступные способы защиты от коронавируса мы должны использовать. Точно так же все доступные способы донесения информации. Для одного человека в него, ну, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко. Порошенко, да, или там вот какие-то вещи, которые там мемы сейчас ходят в интернете. Для кого-то вот такая провокация – это повод надеть маску. Для кого-то слова Светланы Георгиевны такие мягкие и проявление заботы ее о людях будут мотивацией надеть маску. Для кого-то будут научные исследования и статистика. Для кого-то юмор, как это делает Куречек. Для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, ну, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да. Ну, нужно использовать все разные способы, и, наверное, разные люди, кто, кому что ближе, тот таким способом и доносит, и точно так же в обществе вокруг нас стараться с людьми разговаривать и доносить эту повестку тем способом, каким мы можем. Уж, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем информационном поле, вот он наш шанс показать, что мы можем кого-то склонить на свою сторону, провести переговоры, создать диалог вокруг какой-то проблемы и получить какой-то результат.
А вы уже говорили про то, что прихильники перемен, прихильники демократы, люди разные, имеют самые разные меркования на, ну, на что заугодно, починаючи от вакцинации, заканчиваючи гендерной ровностью. Я згадываю месяц тому, уже больше, ваш пост у Фейсбуку про жаночую экономику и про гендерную неровность. Великий широкий розголос отримал, великая дискуссия была. Як вам падаецца, вот падчас рэпрэсій, падчас гэтай складанай сітуацыі, гендэрныя праблемы менш хвалююць грамадства? Ну вот я памятаю, які бурныя спрэшкі былі, калі не прынялі закон аб хатнім гвалце, так? А вот цяпер закрылі Радзіславу, это такая легендарная установа, якая там гадамі дапамагала ахвярам хатняга гвалту, і гэта просто стала чарговай дрэннай навіной на фоне іншых дрэнных навінаў. Ну, чаму важна пра гэта казаць, і чаму, ну, не заўсёды гэта гучыць так, як гучала б у іншыя часы?
Наверное, есть много сегодня актуальных проблем, и, наверное, люди действительно выдохлись морально. Нам нужно как-то подзарядить свои батарейки, чтобы мы могли снова продуктивно что-то делать. Потому что пока мы находимся вот в этом состоянии стресса и депрессии, то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, мы вряд ли можем что-то позитивное привнести. То есть вначале нужно позаботиться о себе, выйти из этого состояния, опять же, работая с психологом, кому-то нужны медикаменты, кому-то еще какие-то техники, и потом уже начать работать над какой-то продуктивной повесткой. Потому что, ну, когда мне тоже говорят, вот вы там что-то призываете или какие-то реформы, или еще что-то, вот приезжайте в Беларусь, вы тут не здесь, да, а мы тут, и мы тут больше понимаем, а вы там меньше понимаете. Ну, я приеду и окажусь в следственном изоляторе, я не думаю, что кто-то за меня выйдет. Если бы я была уверена, что за меня выйдет какое-то количество белорусов, но я так понимаю, сегодня ни Светлана Георгиевна, ни кто-то еще не может быть уверен, что белорусы будут отстаивать своих лидеров. На это, наверное, нет сил, на это, наверное, ну, опять же, нет какого-то объединения, наверное, не хватает наших ресурсов на сегодняшний день, поэтому нужно продолжать делать то, что мы можем. Нужно продолжать помогать политзаключенным, нужно продолжать помогать семьям, которые остались в Беларуси, семьям, которые уезжают, которые просят политическое убежище где-то в других странах. Никого не осуждаю, потому что, опять же, вот я прожила в США 7 лет, я все равно связана с Беларусью. Люди, которые уехали только что, ну, они никуда не пропали. Они остаются белорусами, и с ними тоже нужно объединяться и стараться как-то быть вместе.
Вот з вашага досведу і дыскусіі на гендэрныя пытанні, як вам падаецца, вот жаночае лідарства падчас мірных пратэстаў 20-го году неяк змяніла збольшага, ну, патрыархальнае такое беларускае грамадства, прынамсі яго частку вот эту, якая прагне дэмакратыі?
Сложна сказаць, потому што называем ли мы это лідарства женскім лідарствам? На сегодняшний день, ну, наверное, не хочется обсуждать Светлану Георгиевну, хотя, собственно, почему не обсуждать? Наверное, эти вопросы все равно у кого-то встают в голове. Она является лидером или все-таки она окружила себя мужчинами и как бы она все-таки делает то, что они хотят? То есть насколько она продвигает эту женскую повестку? Сколько у нее там советников женщин? Насколько гендерные вопросы для нее важны? Насколько гендерные вопросы важны для ее электората? Насколько гендерные вопросы наши лидеры сегодня готовы озвучивать и, может быть не в мейнстриме, объясняя, почему эта гендерная повестка важна и почему она выгодна в том числе мужчинам? Почему большое количество работающих женщин в экономике, это в том числе прибыль для мужчины, это в том числе и рост нашей экономики. Не знаю, на сегодняшний день у меня нет ответа, потому что, собственно говоря, мы не видим, что... Я когда пытаюсь, да, донести какую-то гендерную повестку, я сталкиваюсь с достаточно серьезными противоречиями. Я вижу, что женщины в большинстве своем, но не все, поддерживают эту повестку. Очень много мужчин, которые тем или иным способом противодействуют или не хотят, чтобы эта повестка звучала. С учетом того, что на сегодняшний день в Беларуси все-таки мужчины занимают государственные посты, мне сложно представить, что вот те же мужчины, которые сегодня против гендерной этой повестки в Фейсбуке, занимая эти посты, вдруг начнут назначать женщин на какие-то должности, у нас появится какое-то равенство, или эти женщины попадут в парламент и будут продвигать законы о том же домашнем насилии. Я пока что не вижу, как это произойдет, но я надеюсь, что, может быть, благодаря вашим, в том числе, передачам, благодаря этой тематике, которую вы поднимаете, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы Байпол хотел женщин в своем окружении. Не видно, чтобы какие-то вообще подвижки в силовом блоке в эту сторону происходили. Вряд ли.
А у вашем осяродку, о народном антикризисном кераўніцтве, какая там пропорция, як там с гендерной ровностью?
Да, кстати, народное антикризисное управление, я по пропорциям не скажу, но мой опыт очень позитивный работы с ними, да, несмотря на то, что говорят, вот Павел Павлович, он такой вот чуть ли не там авторитарный лидер, ну, на самом деле нет, да, он может быть где-то жесткий управленец, который принимает иногда решения, может быть, которые звучат не, и не очень приятны уху, да, даже в его команде, но мой опыт достаточно позитивной работы с ним, я вижу, что он к этим вопросам серьезно относится. Я, может быть, немножко его не поддерживаю, что он как политик не так часто, как мне бы хотелось, их поднимает. Вот. Но в целом опыт достаточно позитивный. Сейчас непонятно, какими еще проектами мы можем вместе заниматься. Вроде бы проект написания реформы, под который я пришла в команду NOW, он завершился так или иначе. Может быть, конечно, можно было его продолжать, но пока не видно, чтобы это на сегодняшний день было прям так необходимо. И других проектов мы не видим, чтобы вместе работать. Что касается гендерного вопроса, ну, мне были приятны некоторые обсуждения в чате, когда там приходили новые эксперты женского пола, и кто-то писал там «добро пожаловать, милые дамы», и этим людям в ответ прилетало, что как бы, ну, не от меня, а от других членов НАО и мужского пола в том числе, что, ну, у нас как бы так не общаются, у нас немножко по-другому. Давайте вот, милые дамы, все-таки мы и не будем. И это было очень приятно видеть, это был очень такой позитивный для меня опыт.
Давайте вернемся еще до размовы про вакцинацию. Вы сказали такую речь, якая многих примусит задумываться, что Лукашенко зробил то, что хотела великая колькость белорусов, у тым ліку, якія не хочуть, каб ён был президентом, вот это ковид-диссидентство такое, и адмена масочного режима, демократичные силы могут стратить у популярности, бо повестка вакцинации, повестка ношения масок, яна, ну, не прымается всей демократичной супольностью. А вот як гэтая дилема, якое яе вырашэнне, это будучыня, хутчэй за все, покажа, хто мае рацию.
Да, будущее покажет, и даже те люди, которые сегодня... Надо понимать, что политика же это дело такое, что мы на сегодняшний день должны использовать максимальное количество тех лидерских ресурсов и людей вообще, которые хотят говорить о Беларуси. Не так уж важно, что мы расходимся в мелочах. Вот там Романчук на днях давал интервью, он сказал, что даже несмотря там на мои разногласия с Чалом, мы с ним союзники в том плане, что мы оба против Лукашенко. Да? То есть да, у нас могут быть какие-то разногласия, но всех людей сегодня... как бы научиться принимать просто, что мы разные, научиться принимать, что да, вот у нас люди за демократические перемены, но они как-то по-своему понимают, наверное, эту демократию. Давайте каждый разберемся. Может быть, я ее вообще не так понимаю, может быть, еще кто-то ее не так понимает. Что мы вообще понимаем под вот этими демократическими переменами? И это, опять мы возвращаемся к началу, это построение того образа будущего Беларуси. Какая она будет? Кто там будет владеть ресурсами? Потому что я все-таки все-таки считаю, что экономический вопрос, он очень важный. Я ни разу не эксперт в экономике, но без хорошей экономической реформы нет смысла в реформе МВД, нет смысла в других реформах. То есть если мы не сделаем так, чтобы белорусы начали зарабатывать достойно, чтобы наша экономика росла, никакие и другие реформы на фоне этого не будут успешными. Потому что все-таки, если у тебя дома нечего кушать или ну, есть что кушать, но ты видишь, что ситуация не меняется в лучшую сторону, то ну, остальное уходит немножко на второй план. И успех, кстати, грузинских реформ, он в большой части был связан с хорошей экономической реформой. Там остальное можно было пиарить уже и пиарить во все стороны, просто потому что уровень жизни людей растет, они видят улучшения в своих городах, а все остальные реформы тоже кажутся достаточно хорошими.
Вот, сгадаем еще раз лето, осень 2020-го, вот такие ключевые слова были: солидарность, взаимодопомога, самоохвярность, усведомление себе нации, вот такой полный уздым был, так? В одну руку нельзя зайти двоечет. Теперь иншая ситуация. Как заховать это отчувание, как заховать это пошутцё, как этим скористаться в будущем, как вы маркуете?
А не нужно. Зачем его заховывать? Это было ощущение, которое мы чувствовали тогда. Не надо врать, не надо врать себе, не нужно обманывать других, не нужно там притворяться, что вот мы там на таком же подъеме сейчас выйдем. Вот те вещи, которые в тот эмоциональный момент выхода людей на улицу работали даже из уст наших лидеров, лидеры наши сегодня прекрасно видят, что они перестают работать, что сколько ты ни выходи с флагом, вот призывы там, давайте, ну, уже не работает, не попадает. Это, вот мне кажется, нам еще немножко не хватает такого. Мы поняли, что что-то работает, и мы думаем, что это будет работать всегда. А вот я, живя здесь в Кремниевой долине, я понимаю, что если ты остановился на минуту, если твоя компания остановилась, тебя обошли конкуренты. То есть agile или вот эта вот способность меняться, каждые две недели у нас спринт, и каждые две недели мы ставим новые цели и задачи перед собой и анализируем, что за предыдущие две недели сработало, не сработало, и куда можно двигаться дальше. А у нас как-то получается, мы увидели, что вот такой вариант сработал в прошлый раз, и мы чего-то пытаемся реанимировать его снова, хотя мне кажется, это немножко ушло в прошлое, и нужно просто менять подходы. Меня там обвиняют в каком-то вот разобщении или там, что у меня какая-то там, что я вот в истерике впадаю. Ну нет, у меня, может быть, есть какая-то легкая депрессия из-за всех ситуаций происходящих, но я с ней достаточно хорошо справляюсь, и такого, чтобы у меня были там истерики или еще чего-то, нет. Я как-то как раз-таки пытаюсь достучаться и сказать, что ну давайте поменяем подходы немножко. Может быть, это то, что мы делаем сейчас, это уже не работает. И вот если я вижу вариант в том, что не нужно это сохранять, нужно перед собой и перед другими быть честными и говорить, что ты чувствуешь сейчас.
Дякую великий, Светлана. Сегодня на «Свободе премиум» была былая следшая распрацовница реформы МУС у народном антикризисном керавництве, программистка с Калифорнии Светлана Хилько. Дякую великий, всего наилепшего.
Дякую всем.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Я, чесна, не знаю.
Не знаеце? Так?
Не.
Не знаю.
Выраз нічого. Не знаю. Я не знаю беларускую мову, к сожалению. Вы, наверное, самі на беларускай мове размаўляеце.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не.
Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы, ну, не чул.
Не.
Пусти павалімся?
Пусти павалюся. Ці ви не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я яго і па вёсках чуў.
Я чую першыню. Пусти павалюся, першыню чуў.
Па праўдзе, ёсць «Пусці павалюся» і ў мастацкай літаратуры, у таго ж Лынькова, і на Вушатчыне, Цілагойшчыне ведаюць яго, да яшчэ нават з працягамі. «Пусці павалюся» пад імя ўстану, аб бездапаможным апушчоніку ці гультаю, які сам сябе не дагледзе. Та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі. А Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку, адваротную. «Пусці павалюся» пад імя ўстану. Малая радзіма Геннадзя Давыцькі – сянно. Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філасофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше пакаленне, поэтому што з нас требаваць? Мы больше на рускім языке разговариваем.
Былі і тыя, што вырас чулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перабіралі экзатычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
З будуна чалавек.
Да.
Можа, які-небудзь п'яны чалавек. І вот пусці ён паваліцца. Ці які-небудзь, які ўжо пераработаўся.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так. Один грузчик тягне,
а другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, балкні ўпаду.
Добра, дзякуй.
Балкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню яго пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Та лінівы такой чалавек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаеце?
Да.
«Пусці павалюся»?
Да, да, з дзецтва.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусці павалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажуть «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысов белорусского национального характера.
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.